Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня четверг, 25 ноября. Сегодняшняя программа вот о чем. На суды по резонансным делам перестали пускать, оправдываясь ковидными ограничениями. Группа расследователей подтвердила скопление российских войск возле Украины. И что происходит с женщинами в незаконных тюрьмах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович предположил, что в Москве рассматривают 4 сценария нового вторжения в Украину. Захват украинского города на Донбассе под прикрытием группировок ЛДНР, открытые удары, создание 2-3 иловайсков, удар со стороны Харькова и Крыма для захвата Запорожской атомной электростанции и шлюзов на Днепре и втягивание Украины в конфликт с Белоруссией, где Россия будет защищать своего союзника. Владимир Путин, по данным американской и украинской разведок, может повторно вторгнуться в Украину уже в начале следующего года, для чего сосредоточил около 100 000 военных и 1000 единиц военной техники у ее границ. США, Великобритания, Канада, по сообщениям СМИ, рассматривают возможность увеличения военной помощи Киеву, чтобы повысить цену нападения для России. Какие сценарии оккупации новых частей Украины рассматривают в Кремле? Зачем Путину новые украинские территории? И потянет ли Россия открытую войну с Украиной и продолжительную оккупацию ее левобережных земель? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, и Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Вот с вашей точки зрения, если вот эти вот сообщения украинской и американской разведок о возможных планах Владимира Путина повторно вторгнуться в Украину правдивы, зачем это хозяину Кремля? Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Россия продолжает дискредитировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом, она пытается оказать прикрытие своим военным на фоне обострения ситуации на Донбассе и вдоль границы с Украиной. Об этом в комментарии РБК «Украина» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, заявление главы МИДа России Марии Захаровой относительно якобы наступления украинских военных на Донбассе не соответствует действительности. При этом отчеты миссии ОБСЕ свидетельствуют об обратном. В частности, системных ограничениях свободы передвижения на подконтрольных группировкам ЛДНР территориях Украины и об угрозах личной безопасности наблюдателей со стороны российских гибридных сил. Напомню, Министерство иностранных дел России обвинило сегодня Украину в якобы наступательных действиях на Донбассе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что об этом якобы свидетельствуют отчеты миссии ОБСЕ. Российские гибридные формирования 9 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Каменки, Нью-Йорка, Луганского, Верхнеторецкого, Водяного, на Приазовье. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня незаконные вооруженные формирования обстреляли Луганское и Авдеевку. Потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Докучаевска, Железной Балки, Ясного и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Донецк и Луганск из России приехал очередной так называемый гуманитарный конвой. Это уже 104-я партия с начала конфликта на Донбассе. Группировка ДНР сообщила, что в грузовиках находится около 300 000 доз вакцины против коронавируса, медикаменты, медицинское оборудование. Группировка ЛНР сообщила, что Россия доставила в Луганск более 100 тонн медоборудования и медикаментов. Среди доставленного груза порядка 150 000 доз вакцины «Спутник Лайт». Напомню, «Спутник Лайт» – российский препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. По данным новостей Донбасса, вакцинироваться от коронавируса в Ордло не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины. Украина, напомню, не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организации здравоохранения. Жители неподконтрольной Украине части Донбасса могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Киеву территории. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль завтра посетит Луганскую область. В ходе рабочей поездки премьер ознакомится с работой КПВВ «Станица Луганская» и осмотрит объекты реализации проекта «Большое строительство», сообщает пресс-служба Кабмина на сайте. Также глава правительства ознакомится с работой Центра массовой вакцинации в Северодонецке. Луганская область, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, останется в красной зоне карантина. Накануне регион сам попросил оставить его в зоне с самыми жесткими ограничениями. Об этом говорится в протоколе заседания Госкомиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Напомню, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко еще в начале недели говорил, что Луганская область уже может покинуть красную зону в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. 16 943 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 924 человека заболели ковидом, 38 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 258 новых случаев заражения, 30 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 62 человека заболели и 14 человек умерли от осложнений ковид. В Ордо 1018 заболевших и 19 умерших. В Кременной сегодня ночью госпитализировали 5 несовершеннолетних детей. Предварительный диагноз – пищевое отравление. Об этом сообщили в полиции Луганской области. По данным ведомства, 5 воспитанникам Кременской школы-интерната ночью стало плохо, повысилась температура тела. Детей госпитализировали. На месте происшествия работают оперативники и представители госпотребслужбы. Устанавливают причины отравления детей. Гуманитарный груз доставили в областную детскую больницу Краматорска из Франции в рамках благотворительной инициативы «Помощь Восток». Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ. В частности, в реанимационное и паллиативное отделение переданы специальные кровати, противопролежневые матрасы, открытые реанимационные системы для новорожденных, а также медицинская мебель. Напомню, Краматорская детская больница предоставляет полный комплекс услуг для детей до 17 лет. Больница обслуживает около 30 тысяч детей со всей северной части Донецкой области. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 26 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7 градусов мороза, днем до плюс 5.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадского. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Сегодня мы обсудим вот эти вот многочисленные и настойчивые сообщения американской и украинской разведок о том, что Российская Федерация скопила войска и военную технику у границ Украины. Мы поговорим о том, зачем это нужно, оккупация новых украинских территорий Владимира Путина. Владимиру Путину, какие сценарии оккупации новых частей Украины рассматривают в Кремле, и потянет ли Россия вот такую вот открытую войну с Украиной и продолжительную оккупацию ее левобережных земель? То есть, какая стратегия может быть у Кремля в связи с захватом новых украинских земель? Об этом поговорим с Алексеем Арестовичем, советником главы Офиса Президента Украины, и Григорием Фроловым, директором Дома Свободной России в Киеве. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Пятого декабря исполнится 2 года со дня смерти волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко. В резонансном преступлении обвиняют жителей Бахмута Николая Барабаша и Александра Барышко. В СМИ опубликовали версию нападения. Парням якобы не понравилось, что Артем Мирошниченко ответил им на украинском языке. Но свидетель этого отказался идти в суд. За 2 года, как говорит брат убитого Сергей Мирошниченко, правосудие особо не продвинулось в рассмотрении дела. Сегодня в Славянске после нескольких месяцев перерыва состоялось очередное судебное заседание. Перед началом суда состоялась малочисленная акция протеста. Против чего протестовали и на каком этапе рассмотрения дела, знает мой коллега Сергей Горбатенко. Сергей, он с нами по телефонной связи. Сергей, привет, расскажи, чего требовали люди у здания суда?
Добрый день. Чего требовали люди у здания суда? С начала этой недели, с понедельника, Славянский суд, ссылаясь на разные ковидные ограничения, перестали пускать людей, которые не являются участниками судебных процессов. Например, вот во вторник я и мой коллега из здания «Патриот Донбасса» пришли в суд, чтобы осветить резонансное дело возможного помощника Игоря Безлера Виктора Мехеда. Радио Донбасс Реалии рассказывал уже об этом деле неоднократно. Но сотрудники службы судебной охраны нам сказали, все, есть распоряжение руководителя суда никого не пропускать, несмотря на то, что у нас были удостоверения и зеленые ковидные сертификаты. И вот именно сегодня, перед тем, как начали рассматривать дело Мирошниченко, активные жители Славянска, Бахмута, Дружковки собрались под зданием суда, чтобы заявить свой протест. Люди говорят, что если общественность не допускает суд, и если суд не организовывает онлайн-трансляции судебных дел, значит, есть что скрывать. И я предлагаю послушать активного жителя Славянска Василия Хоменко.
Вони, прикриваючись ковідом, не допускають громадських журналістів к усім резонансним справам. По іншим справам ми ходимо. Вони чомусь не показують їх і самі. В суду теж є можливість транслювати їх прямий етер, дати нам, скажімо, силочку, і ми будемо дивитися їх, нам тоді не обов'язково підніматися до гори.
Ну, я хочу сказати, що це не єдинственна така скандальна новина, зв'язана зі Славянським судом. На сайті суда є інформація, що прекратилась видача всех бумажных документов. И причина такая, что в суде закончилась бумага формата А4. Вот еще такой момент. Но, тем не менее, перед началом суда мы не знали, пустят нас на этот суд или не пустят, но мы пообщались с братом Артема Сергеем Мирошниченко. Он нам сказал, что будет плохо, если в суд не пустят ни журналистов, ни активистов, потому что он нуждается в поддержке. Сергей Мирошниченко уже и до этого нам говорил, и сейчас вот он уверен в том, что рассмотрение дела специально затягивают. Я предлагаю послушать его позицию.
З якої причини не можна було доставити свідка, чому постійно переносились, якісь навчання суддів, і так-отак, от всі 4 місяці якісь були постійні перенесення судових цих слухань, але хоча б були принаймні подовження тримання під вартою. Якось я не дуже бачу великих перспектив, що все буде справа якось завершена. Дуже затягується.
Ну, примечательно то, что сегодня все-таки пустили журналистов. Ну, пустили не всех журналистов, а только троих. А остальным разрешили в зале суда оставить технику, чтобы она, ну, записывала. Сегодня суд наконец начал рассматривать доказательства. Это были письменные доказательства. Прокурор зачитывала разные протоколы, выводы судмедэкспертов, докторов. И вот очень большой промежуток времени занял перечень именно травм и ран, которые были на теле Артема Мирошниченко. И хочу сказать, что это действительно жутко было.
Сергей, я вот вернусь к активному жителю Славянска и к брату убитого. А, ну, что скрывать с их точки зрения? Ну, я не знаю, может, не под запись они рассказываются или... Сами жители Славянска или Бахмута делают какие-то предположения, что собираются скрывать и что собираются делать во время вот будущих заседаний. То есть, если у них есть подозрение, что затягивают вот это вот рассмотрение дела, то каким образом будут это делать?
Если говорить конкретно о деле Артема Мирошниченко, то вот я общался и с его братом Сергеем, и с адвокатом. Они говорят, что затягивать могут по нескольким причинам. Во-первых, это чтобы стих общественный резонанс. Уже сейчас многие люди начинают забывать об этом резонансном убийстве. Вот первое, чтобы стих резонанс. А второе, они могут затягивать дело для того, чтобы потом у стороны защиты этих вот обвиняемых, Барабаша и Барышка, появился повод сказать, что вот судебное дело затянулось, нарушены права наших вот подзащитных, и, возможно, каким-то образом вот оспорить судебный вердикт. Если говорить о жителях Славянска, вот в частности, в понедельник их не пустили в суд, неподалеку от Славянска есть поля, там на этих полях созрел подсолнечник, его ориентировочная стоимость около почти под $1 миллион, вот. И получается, вот там спор, как бы, кто-то говорит о рейдерском захвате, там какие-то судебные издержки. То есть люди пытались попасть на судебное рассмотрение этого дела, но их не пустили. Поэтому возникает подозрение, что, возможно, каким-то образом здесь замешана коррупция. То есть люди говорят о том, что покажите нам судебные дела онлайн, и вопросов не будет. А если вы нам не показываете, естественно, мы начинаем задумываться, что, возможно, кто-то кого-то коррумпирует.
Понятно, Сергей, но будем надеяться, что твоими силами и нашими силами не удастся вот это резонансное убийство выбить из повестки дня. Будем следить за дальнейшими судебными заседаниями, слушать всех заинтересованных в этом людей. Это был мой коллега Сергей Горбатенко.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал телеканалу «Настоящее время», чем отличается нынешнее перемещение военной техники на границе с Украиной и насколько это похоже на подготовку к войне.
Также аналитики говорят, если переброска техники продолжится такими же темпами до января, а личный состав 41-й армии перебросят в Ельню, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.
Весной было ощущение, как будто бы стараются за более короткий срок перевести больше техники. Сейчас, видимо, делают не торопясь, возможно, для того, чтобы скрыть массовость как раз переброски техники. Вот, это первый момент. Второй момент – это, конечно же, показушность. То есть, если весной было полное ощущение, что Минобороны России старается максимально открыто перевести технику, то есть нарочито везли, ехали колонны с техникой сквозь города, выгружались так открыто буквально при всех людях на железнодорожных станциях с танками. Когда иностранные журналисты приезжали к полигону, лагерю в Погоново под Воронежем, никоим образом не препятствовали съемкам, даже когда журналисты буквально вплотную подходили к полевому лагерю. Тогда чувствовалась такая вот нарочитость. Сейчас чувствуется, как будто бы наоборот пытается более скрытно все сделать. Мы видели видеозаписи, как, например, колонны с дороги сворачивают в поля, то есть там, где их никто не может увидеть. И вообще эти кадры выглядели пугающе. Сам темп, он замедлился, то есть технику сталкивают много, но за счет того, что темпа меньше, получается такое ощущение, как будто бы и техники меньше. Хотя на самом деле уже к январю мы полагаем, что количество техники стянутой превысит размеры весенние. В нашем материале мы там привели и вагон-товарняк, который везет взрывчатые материалы, то есть фактически боеприпасы. Подобные вагоны весной мы не отмечали, не находили. Это не говорит о том, что их точно не было, но, по крайней мере, мы весной их не находили. Обычно, когда другие аналитики оценивают, что за вот это перемещение войск, это просто показушный жест или подготовка к реальным боевым действиям, они используют вот этот момент как главный критерий. То есть, если перевозят только технику, то явно это просто жест, такой попытка запугать. А если перевозят еще и боеприпасы, с чем воевать, тогда это уже больше похоже на подготовку к войне. И в данном случае перевозку боеприпасов мы видим. Хотя, конечно же, это не является таким безусловным фактором того, что это точно признак войны. Это в том числе могут быть боеприпасы там, не знаю, для стрельбы на учениях, условно говоря. Действительно, мы видим еще другие уникальные особенности. Например, танков, которые везут в Крым, они все оборудованы такими приспособлениями, как мы их называем, курятник. Такие железные приспособления, установленные на башню танка, которая призвана защищать танк от поражения противотанковыми снарядами, такими как из комплекса «Джавелин», например. Подобные уникальные элементы, которые отличают от весенней техники, мы сейчас замечаем.
Больше похоже на подготовку к войне, так говорит Руслан Левиев. Расследователи Conflict Intelligence Team также нашли в ТикТоке видео, снятое неделю назад. На нем предположительно российский военный контрактник. Он сидит за рулем КамАЗа, за стеклом машины видна военная техника на полигоне. Если убрать всю нецензурную лексику, то мужчина говорит: «Зачем я подписывал контракт? А теперь в командировку в поля на зиму». Давайте послушаем оригинал.
Я подписывал контракт, чтобы, зиму уехать, в командировку, в поля, просто, клоун надо.
Почему такие фразы, такие возмущения российских военных так знакомы расследователям, которые фиксируют скопление российской техники у границ с Украиной? И при чем здесь 2014 год? Руслан Левиев объяснил журналистам нашей программы.
подобные публикации, как от самих военных, так и от друзей, родственников, они для нас всегда являлись таким одним из главных факторов, важнее даже, чем факт боеприпасов, одним из главных факторов, показывающих то, что действительно что-то будет. Мы таким образом, я напомню, одними из первых обнаружили, что будет война в Сирии с участием России, потому что мы тогда обнаружили множество публикаций солдат, что вот их отправляют в командировку в Сирию еще до начала официальной фазы. Поэтому, когда появятся вот такие сообщения в массовом количестве, что их отправляют в поля, в командировку, на учения, а их родственники, там, друзья будут писать в соцсетях, что отправляют, скорее всего, конечно же, в Украину, вот тогда это уже будет для нас огромной уверенностью того, что что-то будет, что какие-то боевые действия будут. Пока что мы нашли вот буквально единичный случай, единичная видеозапись российского солдата-контрактника, на которой он сидит в военном КАМАЗе, снимает колонну военной техники, стоящей на дороге, и говорит, что он подписал контракт. И неожиданно для него его отправляют в командировку в поля на зиму. Вообще сама фраза вот эта вот «отправляют в командировку в поля на зиму», она для нас очень знакома по 2014-2015 году. Примерно такие же фразы мы постоянно встречали в 2014-2015 годах от российских солдат. Якобы отправляли там командировку на временную дислокацию, временные учения в поля Ростовской области. А потом они внезапно честным образом оказывались на территории Донбасса и участвовали в боевых действиях против украинской армии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Советник главы Офиса Президента Украины Андрей Ермак Алексей Арестович предположил, что в Москве рассматривают 4 сценария нового вторжения в Украину. Первый – это захват украинского города на Донбассе под прикрытием группировок ЛДНР, якобы снова нас там нет. Второй – открытый удар и создание 2-3 иловайсков, то есть котлов для украинских военнослужащих. Третий – удар со стороны Харькова и Крыма для захвата Запорожской атомной электростанции и шлюзов на Днепре, то есть таким образом Российская Федерация, вот, по мнению Алексея Арестовича, решит, наконец, проблему водопостачания в Крым. И четвертое – это втягивание Украины в конфликт с Белоруссией, где Россия будет защищать союзника. Напомню, что Владимир Путин, по данным американской и украинской разведок, может повторно вторгнуться в Украину уже в начале следующего года, для чего сосредоточил около 100 тысяч военных и 1000 единиц военной техники у ее границ. Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада, по сообщениям средств массовой информации, рассматривают возможность увеличения военной помощи Киеву, чтобы повысить цену нападения для России. Какие сценарии оккупации новых частей Украины рассматривают в Кремле? Зачем Путину вообще нужны новые украинские территории? И потянет ли Россия открытую войну с Украиной и продолжительную оккупацию ее левобережных земель? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Андрея Ермака. Алексей, здравствуйте. Пропала связь с Алексеем. Также с нами Григорий Фролов, вице-президент Фонда Свободной России. Григорий, добрый вечер.
Вечер добрый.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, ну, понимаем, что мы уже в течение всей недели, наверное, обсуждаем вот эти вот сообщения о концентрации российских войск у украинских границ, но мы не можем об этом не говорить. И вот хотим спросить вашего мнения касательно сегодняшней темы. Ну, если вот то, что сообщают украинские и американские разведки, правда, с вашей точки зрения, зачем это нужно Владимиру Путину? То есть, если это не блеф, и действительно Российская Федерация готовится захватить новые украинские территории, какую цель после этого будет преследовать Владимир Путин? То есть зачем ему, собственно говоря, это? Это для самого факта оккупации, для того, чтобы наладить водоснабжение Крыма, для того, чтобы торговаться с Западом, для того, чтобы Запад признал, возможно, аннексию Крымского полуострова Российской Федерации. Ваш вариант, то есть видите ли вы какие-то логичные причины для того, чтобы оккупировать новые украинские территории? Ну, учитывая тот фактор, что западные союзники Украины, в частности США, Великобритания и Канада, по сообщению средств массовой информации, или уже поставляют, или планируют увеличить военную помощь Киеву для того, чтобы цена для России была неподъемной, для того, чтобы это было очень трудно. Ну, естественно, будут введены санкции, то есть, ну, пострадает, мне кажется, достаточно сильно Российская Федерация от подобных своих действий. Ну, вот если учитывать этот контекст, зачем все-таки Владимиру Путину Путину это может быть нужно. Вроде бы присоединился к нам Алексей Арестович. Алексей, слышите нас?
Да, слышу.
Алексей, добрый вечер. Я вот перечислил ваши предположения касательно вот этих вот сценариев, как могут дальше развиваться события. Что интересно, да, вот это либо захват нового украинского города на Донбассе под прикрытием группировки ЛДНР, либо открытый удар, создание 2-3 Иловайсков, удар со стороны Харькова и Крыма для захвата Запорожской АЭС и шлюзов на Днепре и втягивание Украины в конфликт с Белоруссией, где Россия будет защищать союзника. Ну вот поясните, откуда такое разнообразие мнений, да, потому что, ну, существует в общественном мнении как бы только, ну, наверное, два сценария, да, это вот Россия налаживает водоснабжение Крыма каким-то образом, да, атакует вот эти вот шлюзы на Днепре, либо оккупирует вообще всю левобережную Украину и создает некое новое государство. Вы же предполагаете больше сценариев. Почему?
Ну, потому что инициатива российской стороны. Решение принимает очень узкий круг лиц, это политическое решение. Вот. И если смотреть на это военной точки зрения, то мы имеем мнение с двумя единицами. Первое, какие политические цели они ставят, мы можем только предполагать. И второе, как они собираются их военным образом решить, каким путем. Отсюда возникает множество вариантов, потому что перемножаются две переменные, и возникают множество вариантов. Вот я их постарался описать, эти варианты.
Так, ну а какие цели, допустим, решаются тем, что захватывают новый украинский город на Донбассе? Вот зачем это нужно?
Затем, чтобы принудить к Минску-3 и устроить политический кризис в стране. Проклятый Зеленский не справился, все потеряли, и так далее. Ермак предатель, давайте, значит, это самое, все. Выбирает новое правительство национального спасения, то, которое, а главная его задача будет договориться с Россией.
Пророссийское правительство, да, то есть смена режима.
Да, конечно. Смена режима, она пророссийский, и главное его достижение будет, как это, достичь мира с Украиной, с Россией на ее условиях, там, вернуть пленных и прочие сентиментальные моменты. Вот такой задача.
Понятно. Второе, создание вот этих вот котлов и крупный разгром украинской армии, это зачем? То же самое, да, что вот Зеленский не тянет в противостояние с Россией?
Да, это тяжелейшее моральное поражение, которое там, да, поспособствует политическому кризису, а кроме того, да, покажет, что вообще бесперспективно представить Россию, деморализует народ и заставит его пойти на условия России.
Алексей, а вы допускаете возможные сценарии, о котором писал Bloomberg, то есть широкомасштабное наступление с трех сторон, наверное, оккупация всей левобережной Украины, ну, в целом, да, вот так просто взять и захватить?
Нет, захватить очень непросто, но цели они такие вполне могут себе ставить. Я думаю, что эти цели не будут выполнены, но ставить они их могут и могут попытаться достичь. Смотрите, Путин же сказал очень четкую вещь. Вот, так, обратимся к первоисточникам. Он сказал, что главная трагедия его жизни и главная трагедия одновременно 20 века является крушение Советского Союза. Это человек сидит за ядерным зонтиком, ему лично ничего не грозит. Он имеет огромные деньги, ему 70 лет, конец жизни. Во что ему играл? Ну, ясно, что восстанавливать самую главную травму его жизни, восстанавливать СССР. А теперь представьте, в этом году настолько удачная ситуация, или в начале следующего, что он может одновременно захватить Беларусь и половину Украины. Это же грандиозное достижение. Александр Македонский, Наполеон, блекнут Гитлер просто перед великим Владимиром Владимировичем. Я бы на его месте сыграл в эту игру, потому что, а что же еще интересного в жизни осталось? У тебя все есть, и больше тешить свою душу нечем. А травма, которую хочется компенсировать, и великая миссия России все еще есть.
Алексей, звучит достаточно, ну, бредово, да, ну, я поясню почему, потому что, ну, это же, наверное, ряды гробов, которые пойдут на российскую землю, это сокрушительные санкции, это военная помощь, ну, это действительно, с вашей точки зрения, в голове Владимира Путина оправдывает вот такую вот авантюру?
Они рассуждают иначе. Давайте пройдемся последовательно. Первое, по поводу гробов. А кого это когда интересует, особенно в условиях, когда в России засекречены военные потери, указы Путина? Их просто не назовут. Второе, ну даже если будут отрывки, ну да, погибли наши парни, но тем больше злости будет у россиян, там типа добьем проклятых орлов, бандеровцев, НАТО и так далее. Второе, по поводу санкций. Иран находится под санкциями с 79-го года, санкции куда более калечащие, чем Российскую Федерацию. Благополучно существует и неплохо, и одновременно ведет три региональные войны в Йемене, в Ираке и в Сирии, и при этом интригует с Китаем, Пакистаном и прекрасно себя чувствует. Замечательно, ядерное оружие развивает, собственно, военное производство. Да, это то же самое рассчитывает Россия, тем более, что она их всяко посильнее и покруче Ирана будет, как-нибудь выдержит. Продадим нефть не на Запад, так Китай и так далее, и так далее. Железную руду продадим, как в этом году они продавали, и говорят, специалисты компенсировали санкции по Крыму, Донбассу, практически. Там Я в это не очень верю, но подозреваю, что большую часть компенсируют. И третье, это то, что они просто превратят, поставят Запад перед условиями и заставят его торговаться. Они так считают. Они заставили Украину сесть, подписать два Минска, создав нам две дырки в боку и засунув туда пальцы, управляющие нашей внутренней и внешней политикой, так называемой ЛНР и ДНР. А так они постараются сделать, по сути, из Украины ЛНР и ДНР для Европы и Соединенных Штатов. Разбираетесь, досадите за стол переговоров и так далее.
Чтобы что, признали Крым российским?
Чтобы признали Крым российским, чтобы половина Украины вошла, включая Харьков, Днепр и другие стратегические предприятия, вошли в состав России, подкачали российскую оборонку очень сильно, которая тотально зависит. Духоподъемный этот самый, в этом самом, деморализация Запада, который не смог справиться с очередной проблемой. Представьте себе, что они договорились с Китаем, и Китай одновременно начнет возню вокруг Тайваня. Вот это будет песня. Как бы это же тоже не исключено. На Западе об этом сценарии всерьез обсуждают.
Алексей, побудьте, пожалуйста, с нами. Вот интересное развить эту мысль. Я вот Григорию Фролову задам вопрос. Григорий, ну вот Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», в своей статье утверждает, что никакого нападения не будет, потому что сила-то как раз в угрозе этой войны, в блефе, да? Ну вот можно повышать ставки. По мнению Юлии Латынина, никогда Россия не вела открытой войны, а только гибридную войну. Открытую войну она не решится вести, и много примеров она приводит, когда Российская Федерация отступала и не сможет ее даже выиграть. Не начнет Россия эту войну, потому что сможет ее проиграть тем или иным способом. Или информационно, или действительно технически. Вот вы как считаете, ну, может действительно пойти Путин на вторжение, если сила-то в блефе?
Я думаю, здесь несколько аспектов. Первое, что стоит сказать, мы за год находимся в той же самой ситуации уже второй раз. Да, весной мы также ожидали того, что же произойдет со 100-тысячной группировкой на границе с Украиной. Сейчас эта ситуация повторяется. И мне кажется, один из самых, в общем, непривлекательных сценариев заключается в том, что этот сценарий повторится третий раз или четвертый, и рано или поздно оно рванет, когда все уже просто к этому привыкнут. Да, как бы это история про то, что Путин очень любит играть на неожиданности, на затертости таких моментов и нападать тогда, когда все уже решили, ну куда он, что он там сделает. И в этом есть проблема. Вторая проблема заключается в том, что есть фактор Белоруссия, и это новый фактор в этой неприглядной игре, к сожалению. Да, то есть в данном случае вот коллега говорил про фактор Беларуси как потенциально какой-то сценарий инцидента, но на самом деле по факту Лукашенко сейчас является главным бенефициаром большого конфликта в регионе. По факту сейчас белорусские пропагандистские медиа грозятся российскими «Искандерами» и «Зелеными человечками» гораздо чаще, чем это делают их российские коллеги. И по фактору Лукашенко сейчас является тем человеком, который ну очень бы хотел войнушку в регион.
Зачем ему это? Да? Для, ну, не понимаю, да, для легализации это уже никакой не добьется таким образом. Зачем? Отомстить?
Ну, к сожалению, он больше никто. И в этом есть проблема. Он объективно диктатор, который может идти уже на что угодно, потому что у него нулевая поддержка в стране. И единственная его опора сейчас это полиция и армия. И когда мы имеем ситуацию, когда есть один сумасшедший диктатор в Кремле, у которого есть что терять, но есть еще один, у которого нечего терять, при этом, простите, но граница севернее Черниговской области существенно отличается от зоны укрепрайонов между границами с непризнанными республиками. Да? И тут начинается действительно серьезная проблема. Да? Ну, вот мы всерьез разговариваем про большую войну. Когда мы говорим про большую войну и про то, что при этом российские войска куда-то существенно продвинутся, мы таким образом ну, как-то пытаемся признать, да, что значит украинские войска не способны охранять и защитить ту границу, в которую они укреплялись последние 5 лет. Мне хочется сильнее верить, да, в украинскую армию и в их обороноспособность. Но при этом я хорошо понимаю, что на севере никакой армии нет, никаких укрепрайонов нет. И совершенно другие объемы войск способны создать существенно более критическую ситуацию в этот момент. И тут мы становимся через совсем другой угрозой. Что Лукашенко сам как фактор готов провоцировать любые инциденты как с благоволения Владимира Владимировича, так и по собственному желанию, втягивая в том числе Россию в этот конфликт.
Вопрос Алексею Арестовичу. Алексей, а что если Европа, США поведут себя так, как Украина касательно вот этих вот группировок ЛДНР? Ну, возможно, какая-то площадка появится, но не будут идти и Брюссель, и Вашингтон, и Берлин, и Париж на российские условия. Ну, наверное же, не выдержит так долго Россия оккупировать вот эти вот огромные территории, жить под санкциями. Надорвется экономика-то.
Смотрите, что бы я делал на месте Путина? Вот поддерживаю Григория. Я бы вообще постарался сделать, чтобы конфликт был не между Россией и Украиной, а между Белоруссией, Польшей и Украиной, например. А Россия пришла миротворцами, вмешалась и спасла еще и призвала Запад тоже помочь.
Как в Карабахе.
Да, это в идеальном варианте. Неизвестно, получится у них или нет, но карабахские кейсы там. И, в принципе, это логично. Они тогда уходят из-под санкций. За что? Мы миротворцы, мы, наоборот, мирим славянские народы. Сумасшедший Зеленский, сумасшедший Лукашенко подрались, а мы как бы всех спасаем. И даже миротворцев вводим. Ну, можем принудить кого-то к миру, но это самый лучший вариант. Это раз. Второй вариант. Если бы я заходил на левобережье, я бы пошел на ультиматум. Я бы говорил примерно следующее. Братья, мы с вами единокровные, единоверные, у нас общая история. Вся проблема во власти в Киеве. Вы для нас не враги. Я бы обращался к мирным гражданам, говорил, ни один волос не пойдет с ваших дел. Не занимайтесь глупостями, никакого сопротивления, не надо гибнуть во имя киевского режима. Более того, я бы украинским военным обратился к ультиматуму, сказал, так, ребята, мы не воюем, даже оружие сдавать не надо, просто не открывайте огонь, будете российским военным, зарплата будет в 4 раза больше через 2 дня. Не, вам это не нужно. Хунта в Киеве, вот там все враги. Заметьте, что в обоих статьях, и Путина, и Медведева, они проводили именно этот нарратив. Они отказали украинской власти, всей последовательно, всем президентам, всей элите, право представлять украинский народ. Они говорили, народ это наш, общая история, все дела, мы один народ, одной крови и все остальное. А власти, да, компрадорские элиты, которые полностью на Запад. Если идти под этим нарративом, они могут рассчитывать, как им кажется, на то, что сопротивление не будет, либо оно будет минимально, а подавить его удастся с помощью коллаборационистов, которые придут на их сторону, это пишутся в ряды Росгвардии и так далее, и так далее. То есть понятно, что это чистая авантюра. Понятно, мы понимаем четко, что легкой прогулки не будет, будут десятки тысяч гробов, потому стрелять-то мы будем из каждого окна, и чем дальше они будут продвигаться на Запад, тем больше этого будет. Но даже и Харьков будет оказывать сопротивление, и Днепр, и все, так, и Мариуполь, и все русскоязычные так называемые регионы. Я русский. Я с ними воевал, буду воевать. Проблема только в том, что этот самый, что они могут на это рассчитывать. То есть я думаю, что российские военные профессионалы, и они по некоторым признакам пытаются дать объяснить политическому руководству, какая это авантюра чисто в военном смысле, даже без санкций, без последствий, чисто в военном. Они не тянут. В военном деле есть два таких понятия. Решающее превосходство и решительное превосходство. Вот достичь гарантированно политические результаты военным путем позволяет только решающее превосходство. У российской армии его нет на дне. Есть только решительное. Но, учитывая поставки западного вооружения, развитие нашего ВПК, развитие вооруженных сил, оборонные бюджеты и так далее, тут еще один фактор может быть. Они боятся, что через 2 года у нас будет ПВО, ракетная программа, которую договор с британцами подписан, мы сами производим там и так далее. Украинская армия перевооружится так, что они потеряют возможность окна для того, чтобы навязать на свою политическую волю военным путем. И они могут спешить использовать этот момент. Поэтому тут очень скользкий момент. Если они еще договорятся с Китаем, может быть по-всякому. Поэтому все очень просто. Государство и военные планируют по самому худшему варианту, но сейчас дипломатия, мы и партнеры делают колоссальные усилия для того, чтобы объяснить россиянам бесперспективность этого пути, и они отказались от попытки решить конфликт военным путем.
Я так понимаю, что оба наши гостя вот склоняются к этому варианту с втягиванием Украины в конфликт с Белоруссией, когда придется Россия как миротворец. Это возможно, наверное, и в комбинации вот с первым вашим вариантом, Алексей, захват городов на Донбассе под прикрытием группировок ЛДНР. Вот Россия скажет, это не мы, да, это пошли вот эти вот группировки вперед, и тут какой-то конфликт с Белоруссией. Алексей, какой может быть конфликт военный с Белоруссией? Я вот не пойму, как Украина может быть втянута в это. Это вот мигранты снова начнут врываться, какие-то перестрелки на границах. То, что не прошло пока что на польско-белорусской границе, может случиться на украинско-белорусской?
Совершенно верно. Если бы я это делал, я бы сделал мигрантский кризис, и мы должны были бы для картинки для западных СМИ и для российских граждан убитые мигранты, убитые украинскими пограничниками. В крайнем случае это можно записать и поставить, как и записали недавно совершенно якобы захват группы мигрантов из Пакистана и Афганистана, украинские пограничники, но на самом деле это оказалось абсолютно стыком с нами. Как это? И никого мы не захватывали. Провокация, убитые наши пограничники, убитые те самые, как его... убитые мигранты, а потом на фоне беспорядков оказались убитые белорусские пограничники. Они ответили огнем, ла-ла-ла. Тут большой военный сбор. Может быть, несколько пограничных инцидентов связаны с тем, что кровь пролилась за нас, силовиков. Силовиков, конечно, мигрантов для сентиментальной западной публики. А далее Искандеры, авиация, все, эскалация, там уже военная логика, это уже несложно устроить. И регулировать этот конфликт, так сказать, по его интенсивности, ширине и так далее, и глубине и прочее. В зависимости от целей, которые нужны политических, они же будут идти как?
Медийно они будут пугать, информационно цунами просто, которое нас снесет. А реально они будут двигаться от этапа к этапу, перепроверяя реакцию Украины и степень продвижения и возможности, и перспективы, и реакцию нашу, и реакцию Запада, для того, чтобы в случае чего быстро переиграть ситуацию.
Слушатель есть у нас. Я напомню, номер наш 0800-300-403. Слушатель, обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Линия фронта.
Слушаем вас.
То он ностальгирует по Советскому Союзу, то он ностальгирует по Российской империи. Ну а почему никто не обращает внимания на то, что это взаимопротивоположные явления? Не попахивает ли тут шизофренией? Он дестабилизирующий фактор, который инспирирован из-за океана для того, чтобы развалить Союз и развалить последующие какие-то республики советские, был поставлен здесь для того, понимаете?
Кто поставлен, просто было не слышно.
Кто он? Он, его величество, он, как, ну, в его интерпретации величество, понимаете?
Спасибо, но воспримем это как некую реплику. Спасибо за звонок. Есть, призываю вот вас звонить, 0800-300-403, наш номер. Вопрос Григорию Фролову. Григорий, как вам такой сценарий, описанный вот Алексеем Арестовичем? Ну и сами вы говорите о том, что вот белорусское направление самое опасное. А прокатит такой какой-то вот снова гибридное, да, гибридный сценарий, что якобы не Беларусь, не Россия напала на Украину, а вот украинские пограничники спровоцировали конфликт. Россия была вынуждена вмешаться за своего союзника. Украинцы якобы обрадовались тому, что заходят российские войска на украинскую территорию. Удастся вот эта такая тактика избежать санкций международного осуждения Российской Федерации? Или к этому готовы уже в западных столицах? И ответ будет очень жестким. Как вы думаете?
Давайте так, я не буду фантазировать на предмет, какие могут быть гибридные сценарии здесь и так далее. Я скорее подчеркиваю, что есть очень конкретные угрозы, с которыми нужно что-то делать, и с которыми, как мне кажется, на данный момент не происходит системной работы со стороны государства, и они не воспринимаются как вещи, которые недопустимы во время нагнетания ситуации на границы с Россией. Я имею в виду фактор Беларуси здесь.
А что делать? Вы предлагаете там развернуть войска тоже, как на Донбассе, Григорий? Украине?
Я предлагаю начать с того, чтобы вводить против Беларуси санкции, а не либерализовать, например, логистические процессы с ними, как произошло недавно по представлению Министерства инфраструктуры и проголосованную в Раде, или, например, закупать энергетику белорусскую, чтобы, по крайней мере, патроны, которые будут лететь со стороны Беларуси, не были оплачены украинскими же налоговыми деньгами. Да, начнем с этого. С другой стороны, безусловно, стоило бы подумать о том, держать ли, может быть, тактическую группировку или, как минимум, какие-то средства быстрого реагирования на границе с Беларусью, чтобы подобные инциденты были невозможны, и проводить, как минимум, работу с погранчастями, понимая, что территории Беларуси сейчас не является дружелюбной ни в каком факторе. Это вещь номер один, которую мне бы хотелось сказать. Что касается международного фактора, сейчас, я думаю, одна из ключевых вещей, о которой нужно говорить, это то, что в Германии происходит транзит власти, в том, что уходит Меркель, и я думаю, что в том числе кремлевские воспринимают сейчас это как такой важный момент самоутвердиться перед новым европейским порядком, когда, с одной стороны, абсолютный лидер Евросоюза уходит, другого лидера не появилось, а в той же Германии сейчас правительство, которое сделано, на которое создано по коалиционному соглашению между очень разнообразными политическими силами, часть из которых агрессивно антикремлевская, а вторая часть из которых, то есть социал-демократы, традиционно настроена на диалог с Кремлем. И в данном случае это один из факторов, почему эта ситуация может разворачиваться прямо сейчас. Да, устроить очередной веселый прием для новой европейской власти. И тут уже нужно смотреть. Безусловно, никто не будет покупаться на расстрелянных мальчиков. Вот. Но насколько решительны будут действия союзников, это тоже хороший вопрос. Сейчас это очень хорошие звоночки про британские заявления о потенциальном размещении контингента небольшого. Это хорошие звоночки про дополнительный пакет военной помощи со стороны США. Но, мне кажется, пора двигаться вперед здесь. И в том числе со стороны западных союзников хотелось бы слышать гораздо более четкие сигналы поддержки и, в общем, в том числе переброски в определенных формирований военных.
Это остановит, думает Григорий, если, ну вот, начнут говорить Берлин в унисон с Вашингтоном, с Лондоном, если появятся действительно какие-то вооруженные формирования лондонские, британские, да, в Украине, это, ну вот, будет, это остановит Путина?
Я думаю, наличие ограниченного контингента войск страны НАТО остановит Путина в Украине. Да, я думаю так.
Тот же вопрос и Алексею Арестовичу задам. Алексей, ну вот это вот, как вы думаете, будет такой предохранитель на этом пистолете, если появятся тут западные войска, хотя бы граничный контингент символический в Украине?
Давайте я как последовательно. Первое. На белорусской границе сейчас около 10 тысяч украинских силовиков, которые проводят там специальную операцию, стартовавшую позавчера по защите. Второе. По поводу санкций и либерализации в Беларуси. Современный мир очень сложно устроен. Иран и Ирак воевали 10 лет в 80-х годах, проводили десятки общевойсковых операций, сотни тысяч погибших, 13-летние дети принимали участие. Тем не менее, не разорвали дипломатические отношения, даже продолжали экономические обмены, пограничную торговлю в этих условиях. Не все так просто. Воевать уже, как вот вторая страна огромная, в 21 веке очень-очень сложно. Все равно сохраняются связи и так далее, и так далее. А Израиль, например, был пример, когда он готовил марокканские, исходя из своих внешнеполитических целей, готовили марокканских офицеров, передавали оружие в Марокко и так далее. А потом эти офицеры воевали против Израиля в 1973 году в составе египетской армии. Израильтяне об этом знали и продолжали готовить. Международная политика и безопасность – это очень сложно. И порвать все и вся не всегда, к сожалению, удается. Что касается сценария. Во-первых, контингент западных стран постоянно находится на территории Украины в виде обучающих миссий. Орбитал британская. Есть канадская, есть миссия американская и так далее. То есть натовские военные присутствуют здесь все время, партнеров. Во-вторых, они готовы. Есть система реагирования, которая уже на Западе прописана, несмотря на публикации, отражающие внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах. Та же Британия готова вмешиваться очень активно, Швеция добавилась и так далее. Мы можем говорить о разных вариантах. Гарантированно, уже гарантированно, санкции экономические, которые наложены на Россию, политическая поддержка, экономическая и военная поддержка Украины. Военная – это передача вооружения, военной техники, передача развединформации в режиме онлайн-времени, в первую очередь, и помощь советникам, инструкторами и так далее. Если там разные сценарии рассматриваются, но я вас уверяю, если британские десантники перебрасываются из Британии одним полетом и выбрасываются на аэродроме в Николаеве, а потом отрабатывают варианты противодесантных операций на побережье между Одессой и Николаевым, наверное, это не случайно. Это и демонстрация, и планирование. Так что всякое может случиться, и Российскую Федерацию могут ожидать множество сюрпризов. А если посмотреть на контингент, на состав сил и средств НАТО в Черном море, то, в принципе, становится совсем все понятно, потому что там концентрация одних разведывательных...
Зашел эсминец сегодня, да, да, вот направляется еще американский эсминец в Черное море.
Она превышает все, что было за последние 30 лет известно в этой области. Американские эсминцы управляемого оружия сильнее один, чем весь Черноморский флот Российской Федерации. По крайней мере, в залпе крылатыми ракетами он может сделать больше, чем они. Поэтому это не все так просто. Не все так просто, я думаю, нас будут поддерживать. И это не просто дума, это гарантированно подтверждено во время встречи министра обороны Резникова с министром обороны США и министром обороны Великобритании.
Алексей, и как вы думаете, ну, насколько, учитывая эту психологию, которую вы тоже описали в голове Владимира Путина и других вот насильников Кремля, это может их сдерживать, вот присутствие этих и советников, и определенные жесты со стороны Запада, или плевать ради вот таких вот целей, которые перед собой поставил Владимир Путин, как вы думаете?
Я вам сейчас скажу очень такую вещь специфическую, но уже пришло время, видимо, об этом говорить. Я же учился в Москве, в философско-психологической школе, так называемой авторской. И эта школа была близко к московскому традиционалистскому обществу, из которого питается Дугин, там Джемаль питался, и Левин там же, и там же Сурков. То есть я знаю их через одного. Неплохо знаю эту среду. Это было еще сильно в довоенное время. Я учил там психологию и философию, меня политика тогда не интересовала, но тем не менее, как бы я понимаю характер этих людей. Я могу сказать, по последней статье Суркова и так далее, что эту публику, наоборот, может раздавить и желание дать по зубам Западу, распитаться за Грузию, за все остальное и так далее. То есть это может их провоцировать. Более того, а может и не провоцировать. Я могу дать вам свою оценку этих людей. Это люди, которые движимы исключительно иррациональными целями. Иррациональными. Ничего рационального в целеполагании у них нет. Но при этом достигают их они исключительно рационально, предельно рационально. Это очень тонкий, твердый стратегический расчет, умение добиваться своего. И главной силой России является то, что они способны 300 лет бить в одну точку. Если у них не получится сейчас, они попробуют повторить через 2 года, через 5, через 7 и так далее, пока жив этот режим, он будет здесь. Поэтому ситуация непростая.
Никто, ни мы, ни на Западе, не обладаем возможностями просчитать комбинации, которые находятся в голове Путина, Шойгу и узкого круга лиц, которые принимают решения. Поэтому нам остается отслеживать разведывательные признаки всеми силами и средствами и готовиться уже рационально, как принято в западной модели, и практической, и психологической, и военной, оценивая возможные риски на основе твердых разведданных, собранных и обработанных рациональным путем. Мы этим и занимаемся. И наши западные разведки сейчас работают в усиленном режиме. И мы отслеживаем. Вот могу вам сказать, что еще 2 недели назад ситуация была на уровне стратегического блефа. То есть, ну, понятно, если бы я нападал, моей задачей было бы скрыть место, время, цель и сам факт нападения, поэтому я крутил бы стратегическую операцию по дезинформации. Как мы ее оценили, помните, когда были еще расхождения с западными союзниками 3 недели назад? Мы немножко по коммуникации провалились, не вполне точно выразились, что мы расцениваем не как отсутствие угрозы, а как то, что они крутят операцию по сокрытию этой угрозы, самого факта, не заведение в нас неизвестность, да, нет и так далее. Но с тех пор появились признаки, которые показывают, что вечер перестал быть томным. Эти признаки еще не необратимые, но показывают, что опасность с этого момента наросла и является совершенно реальной. Будет ли она реализована, не знаю. Мы следим очень внимательно и в нужный момент успеем отреагировать.
Слушателя, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Это Луганск.
Слушаем вас. Эй, ну куда вы пропали? Перезвоните, пожалуйста.
Дело в том, что, понимаете, оно же как шагреневая кожа уменьшается время у Украины. Надо заключить сепаратный мир, как Ленин заключал еще 100 лет назад, заключал сепаратный мир с немцами. Если не тот мир сепаратный, близкий мир, они бы уже были бы Первую мировую войну, были бы у стен Москвы. А так он заключил этот мир, время, передышку, и потом же уже Сталин это самое землю эти вернул через 20 лет. Вот. А что касается сепаратный мир, отдайте области целиком. Нам, этим сторонам, вот это Донецку и Луганск.
Но это мы уже вас слышали, да, давайте без таких предложений, потому что непонятно, кому их отдавать. Ну вот кому нам, да, то есть нет никого легального в Донецке и Луганске, с кем можно вести переговоры. Еще один слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Донецкая область. Скажите, а почему бы не рассмотреть российский народ в качестве потенциального союзника? Ведь они ж первые стонут от этого режима.
Ну вот давайте Григория Фролова спросим, можно полагаться или заигрывать, да, вот Украине с российским народом, какие-то надежды на него полагать?
Это, безусловно, очень правильная мысль. Есть одна проблема прямо сейчас в контексте войны, по моему ощущению, исходя в том числе из того, что сейчас обсуждают в независимых российских медиа и так далее, не очень похоже, что внутри российского сообщества сейчас кто-то верит в то, что будет война. Вот. А когда они не верят в то, что такая вероятность реально есть, с ними довольно сложно это обсуждать. Да, сейчас, к сожалению, российское гражданское общество находится под довольно серьезной атакой и немножко занято скорее ей, чем обстоятельствами, которые происходят вокруг. Так что здесь в целом ответ «да», тактически сейчас непонятно, что с этим делать.
Григорий, последний вопрос к вам. А вот учитывая цены на нефть, на газ, Кремль сейчас в сверхдоходах, да, то есть денег куча накоплено?
Ну, куча не куча, но сейчас явно не самое плохое положение. Ну, плюс прямо скажем, что там цена той войны, которая происходила все это время, с точки зрения финансовых именно затрат на войну, а не на санкции, никогда не была слишком высока для них.
Спасибо, Григорий. Спасибо, Алексей. Это были Григорий Фролов, директор Дома Свободной России в Киеве, вице-президент Фонда Свободной России Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Медийная инициатива по правам человека презентовала отчет «Женское лицо заложников войны». Это анализ ситуации с плененными женщинами на Донбассе. Больше об этом отчете расспросим журналистку и правозащитницу Татьяну Катриченко. Она с нами по телефонной связи. На прямой. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Татьяна, ну сколько женщин сейчас в заложниках у группировках ЛДНР? Что о них известно? И вот расскажите, почему вы акцентировали внимание отдельно на женщинах-заложницах?
Всего сейчас в заложниках находится 31 женщина. Это официальные данные СБУ. По нашей информации мы можем понимать, кто именно там находится. Некоторые из этих женщин находятся в заложниках уже более 4 лет. Некоторые были задержаны в этом году. Они разных возрастов. Как правило, это местные жители Луганской и Донецкой области оккупированных территорий. Мы вообще решили показать истории заложников всех. Да, по данным СБУ, это более 3000 человек с 2014 года было задержано. Но так как мы не могли даже физически, да, называть каждую фамилию, мы решили остановиться на женщинах и через такую женскую призму показать все, как бы, что происходит с заложниками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.
Татьяна, расскажите, вот почему они туда попадают? Ну, если вы говорите, что это как срез, да, вот такой ситуации на неподконтрольных территориях со свободой, непосредственно свободой, вот за какую-то проукраинскую деятельность воевали, возможно, да, или там сотрудничали с украинскими спецслужбами, в чем их обвиняют, или это просто случайная жертва?
Как правило, это люди, которых обвиняют, подозревают в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами. На самом деле это женщины, часть этих женщин, они действительно проукраинских взглядов, они не могут смириться с тем, что происходит на оккупированных территориях, да, с оккупацией. Вот, например, если говорить о такой заложнице, как Марина Юрчак, ее родители выехали из оккупированных территорий, Марина осталась. Она говорила о том, что вот и другие заложники, бывшие заложницы об этом свидетельствуют, что она хотела бы Украину встречать, что кто-то должен встречать, когда придут наши. Ну вот Марина, она постила в Твиттере фотографии, писала коротенькие посты о том, что происходит в Донецке. Ясно, что под ником, но ее вычислили. Это, например, да. Например, находится там Оксана Паршина. Ее задержали в мае 2021 года. На 10-й неделе беременности она тогда была. Вот ей уже скоро, она должна скоро родить ребенка. Ее также, она просто переезжала линию разграничения, вызвала подозрение из-за того, что она ехала из Мариуполя. Правда, через Российскую Федерацию, и ее тоже обвинили в шпионаже, как и Марину. То есть, как правило, статья – это шпионаж, но могут задержать просто ни за что, за то, что люди шли по улице, и также их обвинить в шпионаже.
Татьяна, как-то реагирует на эту проблему украинская власть, иностранные дипломаты, вот особенно последние, что-то предлагают, какие-то подходы, ну, все-таки женщины, политические статьи, можно сказать, да, ну, я статьи говорю в кавычках, потому что, естественно, мы не относимся серьезно к тем приговорам, которые там выносятся.
Пока нашим отчетом заинтересованы, хотят с ним ознакомиться более подробно. Действительно, это женская призма. Ну, для них, для нас она привычна уже, для многих она неожиданна. Интересуется именно, кто эти женщины, почему они были задержаны. Что касается украинских властей, очень интересен этот наш отчет офису генерального прокурора, соответственному отделу, да, который работает как раз с вопросами, связанными с конфликтом и узко, да, с насильственными преступлениями, в том числе сексуального характера. Мы договорились в таком сотрудничестве, что будем расскажем, по крайней мере, что нам известно для улучшения расследования. Также национальная полиция была вчера на презентации, их тоже интересует. Поэтому мы только, в принципе, начинаем эту работу по адвокатам нашего отчета, но надеемся, что будет она успешной, и, по крайней мере, фамилии женщин, они точно появятся в списках на обмен, там, ну, то есть, как бы, потому что есть, например, такая женщина, как Олена Федорук, она задержана еще в 2017 году, то есть она уже пропустила 3 обмена, и вообще непонятно, по какой причине ее не включают в эти обмены. Поэтому мы надеемся, что наш отчет в том числе поможет и ей.
Спасибо, Татьяна, за отчет, вот разделяем ваши надежды, тоже надеемся, что это поможет как-то сдвинуть ситуацию с женщинами в плену, в оккупации, с мертвой точки. Это была Татьяна Катриченко, журналистка и правозащитница. А наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, ставьте лайки нашему эфиру и колокольчик, чтобы не пропускать новое. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».